дорогие слушатели литературного радио, в эфире программа «Алгоритмы» и ее ведущий Лев Оборин. Сегодня я буду читать те стихи, которые так или иначе были со мной прошедшей весной, которые я повторял про себя, которые я читал другим, которые меня чем-то восхитили, чем-то удивили. И стихи это будут самые разные, но объединяет их то, что все они написаны не так давно. Первыми я прочту два стихотворения Максима Амелина из его недавно вышедшей книги «Гнутая речь», где собраны как его прежние книги, так и стихотворения новые, в книгах еще не выходившие. Вот ровно два новых стихотворения последних лет я и прочитаю. «Огромная туша мертвой касатки, волнами выброшенная свирепыми, на пустынном валяется берегу. Лоснящийся бок июльскому солнцу подставив, плотное и тяжелое, она уже начала разлагаться и гнить. Вскоре громада прежнюю форму утратит, лишится былой упругости, грузно потом осядет и оплывет. Душный, прогорклого жира запах, неуловимо, но властно, тем временем воздух окрестный вытеснит весь. Наверное, недели, месяцы, годы должны пройти, прежде чем жители мест отдаленных голый остров найдут. Они на мелкие части распилят его, из костей вырежут украшения и напишут на них о бренности бытия. Захватчикам отвоевывал у пенной пучины сушу, чтоб можно, сверша священный обряд на почву мне твердую, стопы, не ведая страха, животного было выставить. Закончены кровопролитные бои до срока. Пора бы пересчитать поголовно победы и поражения в ничью или в чью-то пользу, случайно или намеренно, и с лицевой, с изнаночной едина ткань, обращаясь обеими сторонами. Но все-таки, как ни выверни, я создал плавучий остров, одновременно и движимый, и неподвижный, откуда бы ветра не дули, своими путями ему стремиться и шире снести растительность, обильную выспорь. А ныне, рачительному хозяину, он стал велик и границами раздвигся так, что пределов уже не окинуть оком, да не послужат помехою ни сны дурные, ни вести. Достаточно обустроены все грады его и веси все, все пристани, все дороги и храмины, и кладбища, открывшие свою Америку, не зарится на чужую. Что делать с огромным островом, без ведома прирастающим? Довольны и половины для жизни его владельцу. Берите все, что приглянется, и делайте, что хотите». Следующее стихотворение – это стихотворение Валерия Селиванова. Не знаю, насколько мы можем назвать это стихотворением. Оно обозначено автором как анаграмма, но мне кажется, что это одна из самых остроумных и глубоких анаграмм, которые мне встречались. Возникает довольно удивительный образ. Леонид Крестов сидел в конторе. Леонид Крестов сердит, неловок, дернет волосик, сотворит денек. Давно знакомое мне и давно нравящееся мне стихотворение Анастасии Векшиной, которое вошло в ее прошлогоднюю книгу «Море рядом». «Нет печали, синие стены, прокуренные цветы, смотрят, как дождь собрался с силами, но чего-то ждет. Чистая пустая посуда, до обеда еще далеко, все ушли. Мы чистая сухая посуда, не покрытая полотенцами на кухне перед дождем. Часы тикают не так отчетливо, чтобы нас разбудить. Сократ пьет воду из миски негромко, как будто лень. Лифт утробно везет кого-то наверх. Ожидание дождя густеет со всех сторон. Хорошо бы с ним встретиться. Дождь — подходящий звук, подходящий к молчанию, раз уж на то пошло». Аня Логвинова. Стихотворение из недавней подборки в одном из толстых журналов. «Когда мой папа был в Антарктиде, его 16-летняя сестра часто убегала из дома и ночевала у нас. Мне было 8, а маме 31. Тетя рассказывает про какую-то жуткую любовь, мама смеется, пытается ее образумить. Я в это время думаю про свою любовь. Прихожу к ним на кухню, но можно хоть чуть-чуть поподслушивать. А сейчас моя тетя тоже к нам приезжает, начинает рассказывать. Я за столом чертила, а он возвращается, обнимает меня за плечи. Я не выдерживаю, швыряю карандаш в стену. Тут моя мама перебивает тетю. Подожди, карандаш, расскажи все сначала. и тетя начинает заново. А я себе ем печенье и представляю, как точно так же тоже карандаш бросаю. Все как 23 года тому назад, папа как будто не умер, а в Антарктиде. Тетины страсти, мамин заливистый смех, мои бесплотные мечты, мои задумчивые дети. Продолжая арктическую тему, стихотворение Олега Пащенко «Антарктика энд Арктика», которое вышло в полярной антологии, изданной издательством «Паулсон», с эпиграфом «Возвеселитесь, милые подружки». «Возвеселитесь, милые подростки, весна придет, успокоит сердце. Что мое, то я запихну в ариторту запотевшую, распахнувшееся запахну. Март заправлю в апрель. Окружающий мир непроветриваемый, оквадрачивающий военные квартиры, квартирной войны, аккумулирую и запру. Но ледяные подростки голубоглазы, снежен витязь, сквозняк против запахов, ледяная сила взорвет реторту, сюрикены снежинок и теплое горло, и выйдет, и встанет над миром рестлер Фредерик Рефрижератор, и разобьется портрет королевы, и полетят осколки, и сердце возвеселится». Мария Маркова, которая кажется мне одним из самых замечательных молодых поэтов, с каждым стихотворением все более и более удивляюще, стихотворение из двух частей. «Неказисты лошадки твои, — смеялся дядька, — низкорослые они, некрасивы, а пишут, да кто слова? На последней странице смотрю украдкой мертвая лошадиная голова. Сквозь глазницы времени внятный ужас, как засмеют отечески из любви, как в лихорадке спящую обнаружат крупные слезы, губа кровит, площадка и лошадь, седые бока, по кругу застольник, катают детей до темна удака, довольны все, только в попоне сама лошадиная смерть, животная старость, о счастье не плакать и думать не сметь. О, сколько осталось! Осталось на семечке, птицам в пыли и останки. Когда-то читали, забыть не могли. Мустанги, мустанги». Евгения Изварина. Как она говорит, это стихотворение — импровизация. Мне кажется, замечательная импровизация. «Дом горит, никто не видит, снег летит и спят. Все, кто мухи не обидит, веруя, что свят. Беззастенчивый порядок, перекапывание грядок. День и ночь, лицо неведомо его отца. Львы и совы смотрят в небо, не увидятся». Недавно изданная книга в серии приложений к журналу «Воздух» Алексея Верницкого «Додержавенец». Ей предпослано достаточно длинное и обстоятельное вступление, объясняющий метод Алексея Верницкого, который говорит о том, что, цитирую, «поэты платинового века русской поэзии, то есть периода приблизительно от Ломоносова до Державина, Сумароков, Хирасков, Майков, Капнист, Муравьев и другие, достигли такого гармоничного видения мира, которое в более поздней русской поэзии почти полностью исчезает и сейчас кажется нам удивительным. К сожалению, потом в русскую поэзию пришел романтизм, а с точки зрения романтиков гармония, а также красота, добро и истина не является ценностью. Однако ничто не мешает нам мешать хотя бы о частичном и временном возвращении платинового века русской поэзии». И далее Верницкий говорит о литературном движении додержавенцев, который должен естественным образом концентрироваться на том, чтобы делать все в точности не так, как поэты-романтики. Книга ее делится на две части, соответственно, первая состоит из стихотворений, которые, во-первых, утверждают, что ценность человека заключается не в его личности, во-вторых, в составляющих человека, которые не сводятся к чувствам и желаниям, и, в-третьих, утверждающие, что чувства и желания вообще не являются ценностью. Эта книга на самом деле достаточно иронически сделанная. То есть она на грани юмористической книги. Кстати, как мне кажется, вот в этой серии «Воздуха» таких книг не хватало. Поэтому я очень рад, что такая книжка вышла. Мне кажется, что, может быть, несколько утрированным, но тем не менее интересным и, главное, самоценным выражением такого метода служит стихотворение Алексея Верницкого такое: «Для всего, что волнует и ранит, у меня есть готовый ответ. Нет меня, нет меня, нет меня, нет меня, нет меня, нет меня, нет. Так что если искать меня станет Бог с лучом неземного огня, тщетно, ибо куда он ни взглянет, нет меня, нет меня, нет меня». В этой же книге вторая часть состоит из стихотворений, которые, как утверждает автор, служат возрождению русской силабики. Но при этом это не та силабика, к которой мы привыкли, как к силабике, а силабика, строящаяся, опять же, цитирую, на таком принципе. Расположение ударений в русских словах обычно не влияет на смысл слов. И, следовательно, в русских стихах мы можем отказываться от нормативного расположения ударений в словах с целью получить тот или иной желаемый ритм речи. Надо сказать, что мне это напомнило эксперименты, которые я часто проводил в детстве, когда пытался петь, допустим, правила пользования метрополитеном на мотив какой-нибудь песни вроде «Подмосковных вечеров». Но Алексей Верницкий, конечно, довел этот метод до совершенства. И в качестве иллюстрации два стихотворения коротких. Читать как ямб. «Сколь скучен Алексей Каренин, столь страстен Алексей Вронский, и сладким воздухом опенен сменился смрад петербургский. Любовь более невозможна, и льется слез твоих ручей. Транспорта железнодорожна, ты скоро станешь добычей». Или такое. Читать как ямб. «Ёжик, я мнил, что в моем саду ты будешь ловить слизняков, но ты ушел на автостраду под колеса грузовиков. Устлал постель в твоем домике я новым душистым сеном, но едут страшные бибики, и ежик спит спокойным сном». Еще хочу прочесть сегодня несколько стихотворений из новой книги Натальи Горбаневской «Что это», вышедшей в той же серии «Воздуха». «Экзамены, испытания, всю жизнь, всю зиму до снеготаяния продержись, пустое знание тайное с доски сотри и выдержи испытание, и не постыдно умри». На смерть Лены Шварц. «До крайнего краешка, краешка кромки, где хрупкие ломки, ломается берег, в духах и туманах, как тень незнакомки, спускается ночь на кладбищенский вереск, на вереск, на отблеск последнего солнца, на оттиск хвоща в ископаемом камне, на соль и щепотку, на щепочку перца, на хлеба краюшку. И знаю, пока мне мозгов не отбило, в сиянии ночи поюши под ком, никого не встревожив, поешь и бормочешь, пошел же, нет мочи, но отблеск услышал, проснулся и ожил. Оттаивает лед и снова примерзает, отчаивая воды, застывшие над ним, и черный ледокол чем-то не тем-то занят, как будто не удел, не колет и по льду на брюхе не ползет. Еще не ледоход, и запах огуречный еще не завладел пространством жизни вечной над серою Невой. Потом наступит май, не сдайся, не замай открывшиеся шансы, и отдавая шансы, плесни в лицо водой. Подъезжая под Ижоры, он на небеса взглянул, и остались в небе дыры, словно капельки чернил, словно легкие рисунки на полях черновиков, словно с горки скачут санки навстречу будущим векам. И раз уж мы вспомнили о Елене Шварц, то я хочу прочитать ее стихотворение. Мне кажется, удалось в нем Елене Шварц создать один из самых пугающих и поразительных образов русской поэзии. Недавно это стихотворение вспоминала Ольга Седокова, когда говорила о знаковых стихах Елены Шварц. Называется «Попугай в море». «Вот после кораблекрушения остался в клетке попугай. Он на доске плывет, покуда не заиграет океан. Перебирает он слова, как свои шелковые перья. Упустит и опять поймает, укусит и опять подбросит. Поет он песню о мулатке, или крикнет вдруг изо всей мочи на самом навалу, на гребне, что бедный попка водки хочет. И он глядит так горделиво на эту зыбкую равнину, как сердце трогает надменность существ беспомощных и слабых. Бормочет он, кивая, Согласен, но, однако, а, впрочем, вряд ли, разве, сугубо и к тому же. На скользкой он доске сидит и припевает. Бразилия, любовь, зажаты в желтых лапах. Косит он сонным глазом, чтоб море обмануть. God damn, в какой-то мере, и строго говоря. А волны все темнее и выше, и к ночи океан суровей. Он голову упрячет в перья и спит с доверчивостью детской. И растворяет тьма глухая, и серый океан косматый, комочек красно-золотистый, зеленый и голубоватый. Ну и говоря о стихах этой весны, я не могу не упомянуть об одной истории. В Россию приезжал поэт Александр Стесин, который приезжает нечасто. Он эмигрировал в США в возрасте 11 лет. Это, кажется, его второй визит в Россию уже после эмиграции. И в первый раз он тоже был здесь совсем недавно. У него был поэтический вечер. Он участвовал в вечере Андрея Грицмана. Кроме того, он побывал у меня в гостях и прочитал мне одно стихотворение, которое он написал в такой стране, как Гана. А Гана – страна на карте русской поэзии, кажется, отсутствующая, равно как и ганская поэзия. Так вот, Саша Стесин написал стихотворение не просто о Гане, а стихотворение на языке чви, которое в Гане является одним из распространенных. Я, естественно, попросил его прочитать мне это стихотворение, что он и сделал. Я уверен, что это единственное стихотворение русского поэта на языке чви, а может быть и вообще европейского или американского поэта. Но поскольку сам я на языке чви не читаю, то прочтет его за меня, собственно, Саша Стесин, которого я предусмотрительно записал на диктофон. Итак, Александр Стесин, стихи на языке чви.
Kanya ai wabon tain. Obiante na hamikra. Mat mitu kwain ashishiminyom. Nante ye madam for cobra. Katrimese beshebium. In crane, mafawa chotro. Namashewa chalewache. Tina ye mabrabo for fro. Mesamba medotache.
Всего доброго.